Значит, курс наш «Как сделать правильный выбор, о котором не будешь сожалеть». Мы с вами уже прошли первое занятие «Выбор Давида и выбор Урии». Почему мы поставили рядом «Выбор Давида и выбор Урии»? В чем Давида неправильный выбор? Надо на войну идти, надо сражаться, надо это. А ты чем занимаешься? Когда духовная жизнь, когда церковь, когда какие-то божьи дела, ты в это время чем занимаешься? А Урия? Верен Господу до последнего. Там, где даже он мог бы поступить по-другому, он все-таки это не сделал. Ему бы это было прощено и Богом не наказано, но он поступил по-другому. У нас было это последствие неверно принятых решений. На примере Давида. Какое было последствие? Когда случилось грехопадение, что случилось? Он за собой потянул в этот грех всю страну. Поэтому мы размышляли о том, почему надо молиться о начальствующих, о властях, о мироправителях, так написано в Библии. Потому что человек, даже один, который в семье, он, ну вот представьте себе, в семье алкоголик. Вся семья больна, созависимые. И так и здесь. Давид один согрешил, а народ весь страдал. Сколько полегло тогда? По-моему, 300 тысяч. Это не маленькая цифра. Но и лично Давид пострадал. У него умирает сын. Покаяние Давида и благодать Божья. В чем было покаяние Давида? Раскаялся. Он действительно осознал или просто, ну прости, Господи, ну совершил. Сознал. И как он страдал? Он и физически страдал. Он говорит, кости иссохли. У него было очень искренне 50-й псалом, 31-й псалом. Это все на эту тему. Скажите, в чем благодать Божья, если тема наша была прошлая, покаяние Давида и благодать Божья? Как была проявлена благодать Божья к Давиду? Он остался жив, он остался царем, осталась страна, народ. И рождается кто? Соломон. Вот у меня к вам вопрос. Почему та же самая Версавия, с которой было совершено вот такое катастрофическое действие, умирает сын, та же самая рождает великого Соломона, хотя много было других детей и сыновей. Это показано, что благодать явлена, Господь простил. Вот как раз к сегодняшнему уроку мы переходим. Тема наша сегодня – выбор Осии, царя, который от начала до конца принимал правильные решения. И тогда вопрос, почему мы хотим вставить это в размышления о Давиде? Мы же говорим о Давиде, да? Давид, который был избран Богом, на такой позиции был, и все, от его линии все идет. Это такое падение. Он всем известен. Много ли знает, кто такой Осия? Нет, немногие. А вот был такой Осия, да, он был царем, но немногие знают его имя так, как царя Давида или царя Соломона. Однако эти удивительные примеры, что были те, которые могли от начала до конца сохранить верность Богу. Давайте мы перейдем сразу к уроку. Итак, царь Осия – это 16-й царь Иудеи. Это самый благочестивый царь из всех израильских царей со времен Давида. Он хорошо начал, хорошо продолжил и хорошо закончил. Он также был последним царем Иудеи, который делал угодное в очах Господних. Значит, мы сейчас посмотрим его самого начала, несколько стихов, потом кто был его дед, а потом кто был его отец. И это к теме. И очень интересная тема. Мы часто так говорим, ну, конечно, родители хорошие, ну, конечно, он такой, потому что у него так все. А можно ли выйти вот из этого круга, когда и родители, и деды, и кто его знает, что там, не поймешь что. Выйти из этого круга и сказать, я независим от этого. Можно ли сохранить веру вот в обстоятельства, когда одно безбожье, когда все вокруг тебя приглашает к греху? Можно ли сохранить какое-то благочестие? Это к этому тема. Итак, 4 Царств 22:1-2. 8 лет был Иосия, когда воцарился. 31 год царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иедида, дочь Адаи из Боцкафы. И делал он угодное в очах Господних, ходил во всем и не уклонялся ни направо, ни налево. Вот, родные мои, сколько лет было Иосии? Ну, когда умирал отец, сын приступает, поэтому 8 лет. Скажите, пожалуйста, сколько лет он царствовал? 31 год. Как он ходил перед Богом? Делал угодное? Ходил путем, написано, Давида. Написано отца своего. Почему? Ну, потому что, да, царское родословие от него идет. Смотрите, мы видели, да, Давид, царь, о котором мы те уроки изучали, он упоминается как отец Иосии. Если Иосия жил как Давид, как говорится в этом стихе, ходил ли он правильным или неверным путем? Объясните, откуда вы это знаете. Да, потому что он делал угодное в очах Божьих. Если бы он это не сделал угодное, было бы отмечено. Давид не сделал, и быстренько. И пророк пошел, и все ему сказал, ты нечестивый, ты неправильно поступил. Итак, мы поняли про Иосию, но здесь упоминается царственное, что он был как царь, как ставленник Божий от царя Давида. Действительно, человек, как сын его. Так, пойдем к деду Иосии. А теперь слушаем внимательно. Четвертое царство, 21 глава, с 10 по 16 стих. «Говорил Господь через рабов своих пророков и сказал, «За то, что сделал Манассия царь иудейский, такие мерзости хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде его, вел Иуду в грех идолами своими». «Зато так, — говорит Господь Бог Израилев, — вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того, и протяну на Иерусалим мерную вервь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут, и опрокинут ее. И отвергну остаток удела моего, отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение, разграбление всем неприятелям своим за то, что они делали неугодное в очах моих, прогневляли меня с того, как вышли отцы их из Египта до сего дня. Еще же пролил Манассия весьма много невинной крови, так что наполнил ей Иерусалим от края до края сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних». Вот это дедушка. Теперь расскажите мне про него, Манассия. Царь какой? Иудейский. Что он делал? Мерзости. Какие мерзости? Хуже всего, что делали кто? Амореи. Это вообще были страшные язычники, идолопоклонники. Сжигали, убивали. Детей убивали, в жертвы приносили. Так Амасия еще и хуже сделал. Манассия. Самый нечестивый царь. Легко запомнить. В Израиле было 22, здесь было 20. В северной части Израиля вообще ни одного хорошего. Все 22 негодных. Вся страна ушла в плен и никогда больше не вернулись. Южное царство, там, где Иерусалим, там было 20 царей. Из 20 8 были более-менее. И самый лучший из них был Осия. Так вот, дедушка, чтобы вы запомнили, Манассия, из всех 20 хуже всех. Уже хуже не было царя, чем он. Это был дед Осии. Значит, ввел Иуду в грех идолами. Посмотрите, такое натворил, что Господь говорит, наведу на Иерусалим, на Иуду зло такое, что зазвенит в ушах. Видите, как мы все взаимосвязаны друг с другом. Вот один такое творит, а потом, видите, что? И мы видим, что протяну верфь Иерусалим на мир и Самарию, отвес Ахавовой, вытру Иерусалим, как вычищают чашу, опрокинут, отвергну остаток за то, что не делали угодно. Они пошли, как он. Страна так жила, так, как и он. И поэтому он говорит здесь уже, что они, то есть сам народ, делали неугодное в очах, прогневляли меня. А дальше еще что он сделал? 16 стих, Манассия. Какой крови? Невинной, потому что были те, кто говорили это неправильно. Они кололи в глаза. Таких надо убирать. Поэтому много невинной крови наполнил ею Иерусалим от края до края. И весь народ завлек делать грех. Вот такой был дедушка. Итак, делал он угодное в очах Божьих? Вот это ключевая фраза по отношению к царям. Он делал угодное или неугодное. Одной фразой все сказано. Вот это делал неугодное. А про внучка мы что читали? Делал угодное. Очень важное применение. Что я делаю? Оно угодное Богу или нет? О том, что я думаю, куда иду, о чем говорю, что покупаю, что продаю, какие приоритеты. Вот это вот что, угодное Богу или неугодное? Куда пришел вот сейчас? Это угодное или неугодное? Встал утром, что делал? Угодно и не угодно. Итак, семейное наследие, да, посмотрели мы. И что мы видим, дедушка? Хуже не бывает. Вот такой дедушка. Теперь идем к другому. А теперь папа. Папа интересен? Ну, очень интересен. Чему папа научился у дедушки? И потом спросим, а почему Осия этому не научился? 4 царств, 21, 18, 24. «И почил Манассия с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Узы. И воцарился Амон, сын его, вместо него. 2 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. И имя матери его Мешулемех, дочь Цуза из Ятбы. И делал он неугодное в очах Господних, так как делал Манассия, отец его, и ходил тою же точно дорогою, которую ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем Господним. И составили заговор слуги Амоновы против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли перебил всех, бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Итак, папа, как зовут сына Манассии? Амон. Это отец кого? Осии. Скажите, сколько лет было Амону? 22. Сколько лет он царствовал? Всего 2 года. Теперь, какой это был царь? Что он делал пред лицом Божьим? Неугодное. Как он делал? Как отец. Такая пословица есть. Який стар, такий млин. Який батько, такий сын. Какой отец, такой будет сын. А это разве не правда? В основном да. Самый нечестивый сынок написано как делал? Ну, как отец, как научился. Я вот удивлялась, как многие берут и профессию отца, например. Это все мы видим, имеет место быть. Да, поэтому это один момент, когда мы вкладываемся в детей, даем хороший пример, но есть другой пример, такой как Манассия. Сын стал нечестивым, таким же, как отец, сделал неугодное, как отец. Тогда разница, есть ли разница между Иосией, Амоном и Манассией? А вот теперь другая тема. Что мы видим? Отец нечестивый, дед нечестивый, а внук? Внук лучше всех царей оказался. И тогда такой хороший вопрос есть. Что это говорит вам о наследии человека? Должны ли мы быть похожи на наших отцов-матерей, наших прадедушек, прабабушек? Есть ли у нас выбор поступать иначе? Вот прабабушки, прадедушки были, например, нечестивыми. Ну, например. И тогда вопрос. А мы должны тоже так? Ну, куда? У меня такое наследство. Вот знаете, так родился я. Кстати говоря, он не успел загадиться от отца. Это вот логически очень подходит. Но, возможно, это еще и спасло, что действительно он ушел раньше, отец. Но и другая сторона, были благочестивые люди. И третья сторона, мы же часто думаем, ну, гены, ну, вот такое. Ничего этого нет. Есть Господь, любовь к Богу, которая любую генетическую там чего-то уберет. Греховную какую-то вот эту вот ветвь. Родные мои, читаем 2 Параплеменон. 34 глава, с 1 по 8 стих. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Делал он угодное в очах Господних, ходил путями Давида, отца своего, не уклонялся ни направо, ни налево. 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев, и от резных и литых кумиров, и разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов, и статуи, возвышающиеся над ними, и посвященные дерева он срубил, и разные литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы, и кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим, и в городах Манассии и Ефрема, и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях их, и он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской, и возвратился в Иерусалим. 18-й год царствования своего, по очищении земли и дома Божия, он послал Шафана, сына Ацалии, и Моасею, градоначальника, и Аха, сына Иохана, деописателя, возобновить дом Господа Бога своего. Смотрите, какой вопрос, давайте. Сколько лет было Иосии? 8 лет. А когда он решил сделать вот это все? Он 31 год царствовал. 3 стих. Восьмой год, сколько ему лет было? 16. Начал прибегать к Богу. В 20 лет очищать храм. Начал действовать. Но я думаю, прибегать к Богу, это была какая-то активная его позиция. Это не просто он узнал Бога. Это что-то было в нем, такое уже настоящее встречи. Что-то уже делал. В 12-й год, сколько Оси? 20 лет. Посмотрите, что он начал делать. Очищать иудеев. От чего он стал очищать? От идолов. Литые резные, которые его деды и отцы понаставляли, все поочищал. Дерева все срубил, изломал. Кости жрецов вот этих сжег. Там же жрецам поклонялись. И он очистил все это дело. Как вы представляете, что это был за человек? Папа и дед такую уже создали там атмосферу этого идолопоклонства, что противостоять этому было непросто. И, конечно, его решения стандартам этим не соответствовали, потому что уже сложилась определенная культурная и религиозная вот такая языческая жизнь. И вдруг все это срубить, выбросить, убрать, это было непросто. Поэтому, родные мои, к вам вопрос. Как это относится к времени, в котором мы живем сегодня, и к решениям, которые мы принимаем? Потому что перед этим был вопрос в контексте того периода, в который жил Иосия, соответствовали ли его решения стандартам общества окружающей культуры? Нет! Раз они все это насадили, они этому поклонялись. Тогда к нам вопрос. У нас решения есть какие-то, которые надо принимать? Вот мы сами так живем. Вот мы так живем, как Иосия. Во времена вот этого разгула разврата, безбожие, неверие, нечестие и так далее. Иосия справился? Да. Знаете, можно и учителей иметь, пророков посылали к нечестивым царям. Иеремия жизни оставил, Иосию разрубили пополам. Сколько они царям говорили? Это были великие мужи Божии. Кто их слушал? А Иосия услышал. Давайте следующий текст, 4 Царств 22:3-13. Значит, читаем, что еще делал Иосия. Это уже 18-й год. 18-й год, сколько ему лет? 26. Обратите внимание на то, что делал он в начале, запомните это. А теперь посмотрите, что он делал потом. И будет к вам вопрос, а почему он выбрал такую стратегию? Может быть, нужно было вначале вот это сделать, что сейчас будем читать? А потом то, что он делал. 18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешуламова, писца в дом Господень, сказав: «Пойди к Хелке первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господним, а сии пусть раздают его работающим в доме Господнем, на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам и делателям стен, и на покупку дерев и тесаных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно». И сказал Хелке первосвященник Шафану писцу: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». Хелке книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленных к дому Господню». И донес Шафан, писец, царю, говоря: «Книгу дал мне Хелке священник, и читал ее Шафан пред царем». Когда слышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои и повелел царь Хелке и священнику, и Ахикаму, сыну Шафанову, и Ахбору, сыну Михеину, и Шафану, писцу, и Аси, слуге царскому, говоря: «Пойдите, попросите Господа за меня и за народ, за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что вели гнев Господень за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно предписанным нам». Итак, в 25,5 лет что делает он? Он хочет восстановить храм. В каком состоянии храм? А он вообще закрыт. А что, они же все на эти идолам. Вот, в предыдущей главе, чем он занимался? Тут жертвенники, тут идолы, тут дерева. Тут зачем храм? Он уже не нужен. Он в забытии, он весь в разрухе. А ничего они не делали, они ходили на эти высоты. Что делали первосвященники в северной части, в Самаре? Они все на высоты ходили. И так он очищает храм. Что он решил сделать? Его надо обновить, потому что он что, он в запустении? Он в сраме, и вдруг обновляют, чистят, моют, убирают, среди мусора и хлама находят книгу. Книгу закона, Слово Божие. Вам понятно, в каком состоянии народ? Можно было и про дерева, и про эти высоты не говорить. Достаточно этой истории, чтобы знать, что было с народом. Это народ, которому было дано Слово Божие, которому дан был храм, присутствие Бога. Вы посмотрите, в каком состоянии храм. Все запущено, все забито, никто туда не ходит, все хламом поросло. Там уже, наверное, и кусты, и деревья росли на этом храме. Все было просто в заброшенном состоянии. Находят книгу. Что с Осией? Почему он говорит, гнев Господень воспылал? 28 глава Второзакония. О благословениях и проклятиях. Вот что он читал. Бог открыл ему это место. Вы посмотрите, он осознал, что катастрофа. Что мы сделали с храмом? Что мы сделали со священством? Что мы сделали с народом Божиим? Что мы сделали со Словом Божиим? Катастрофа. Потому что если летит божественное все, все остальное будет лететь в пух и прах. И он это осознает. Что он делает? Какие решения принимал Осия в это время? И почему он их принимал? Читаем 4 царство с 14 по 20. Он понимает, что все серьезно. Это человек, который не думал, ой, сегодня хорошо, и завтра будет так же. Что мы тут переживаем? Это был тот, который смотрел, что происходит, и из них делал большие выводы. Из таких маленьких, казалось бы, вещей. Это было не маленькое для него. Для них было это ничто. Он понял, что будет со страной. «И пошел Хелкия священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асия, колдами, пророчица, жене Шалума, сына Тиквы, сына... Жила же она в Иерусалиме во второй части, и говорили с нею. И она сказала им, так говорит Господь Бог Израилев, скажите человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, наведу зло на место сие и на жителей его, все слова книги, которую читал царь иудейский, за то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих. Воспылал гнев мой на место сие, и не погаснет, а царю иудейскому, пославшему вас. О словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие. И принесли царю ответ. Ну, родные мои, что мы тут видим о Боге? Значит, наказание было определено. Тогда что мы видим? Силу чего? Силу молитвы, раскаяние, покаяние. Получается, что покаяние может изменить судьбу, может изменить направление твое. Вот было что-то предназначено, покаялся, все Бог берет и меняет. И получается и всей страны, не только его. Какова сила покаяния? Мало кто понимает силу его действия. Кажется, это духовный мир, раз я его не трогаю, не вижу. Что каялся, что не каялся. Огромное значение имеет покаяние. Оно меняет в нашей жизни наше направление, нашу дорогу. Вот шел в пропасть, и кажется, уже неминуема одна дорога. Бог поднимет и поставит на другой путь. Сохранит. Да, это большое благословение. Поэтому, родные мои, будем это иметь в виду, что надо исправляться и надо уметь каяться. Не стыдно сказать «прости». Никогда, ни для кого. Лучше перебдеть в этом вопросе. Попросить прощения, желательно искренне. Потому что очень трудно просить прощения. Все хотим, чтобы у нас просили прощения. А вот самим. Но второй вопрос перед Богом. Ходим ли мы все так, как вот должны, да? Смог же Осия сказать, да что я, тут этот папа, дед тут натворили, а я-то вот только начинаю жить, ничего, все. Он принял на себя всю эту ответственность. Причем тут папа и дед? Это я живу в этой стране, и я к ней причастен, и я ей руковожу. И причем тут папа и дед? Я отвечаю. Он очень серьезно отнесся к этому. А такой мальчик, как Даниил, кто он у себя? Он даже царем не был. А какую причастность к народу он имел? Поэтому не обязательно. Мы можем сказать, там пусть начальствующие сверху, вот они все ответственные, вот они вот так вот. Нет, мы все тоже. Мы все духовно цари и священники. И на самом деле стоит вопрос о том, как мы сами умеем каяться перед Богом и оставлять грехи. Да, был вопрос, почему в начале в 20 делал одно, а в 26 храм очищает, а в 20 разрубает все дерева. Почему такая последовательность? Надо с храма сразу. Да, нужно было подготовить-то народ. А что храм, если ты очистил, а тут кругом дерева, а тут кругом эти идолы? И что получится? И туда, и сюда ходи, как у самарян получилось. Поэтому надо очистить вначале. Поэтому что происходит в духовном мире? Каюсь, освобождаюсь от грехов. А если я и там, я и к Богу. Не получается это. Очистись, освободись там. Здесь будешь иметь больше силы, больше благословения. Связь вы видите в этом? Духовную связь, правда же? Очищение очень важно. Нельзя оставаться верующим и продолжать грешить, как делал до уверования. Как будто так и надо. Другое дело есть падение. И другое дело грешу, как воду пить. Вот так запросто. Последний текст, 4 Царств 23:1-3. «И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды, Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого. И прочел вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицем Господним завет, последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его, от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей. И весь народ вступил в завет». Следующее, что он делает? Заключает завет. Завет – это твердое, связующее соглашение между двумя сторонами. Одна меньшая, другая большая. Или обе с равным статусом, которые посвящают себя друг другу при определенных условиях. Завет никогда не может быть нарушен. Например, завет Бога с человеком. Кто больше-меньше? Бог, конечно, поэтому больше с меньшим. А завет брачный – муж и жена равны. Поэтому здесь в завете может быть больше с меньшим. Возьмите Иоаннафана с Давидом. Иоаннафан принц, завтрашний царь. А кто Давид? Давид пастушок. Больше с меньшим. А есть когда на равных завет. То есть это договора, которые ни при каких случаях уже не может быть нарушен. Вот почему вступаешь в брак, это вот все на всю жизнь. И тут завет с Богом. Тут сказано что? Весь народ, он пошел в дом Господень. Посмотрите, тут священники, тут пророки, весь народ, от малого до большого. Это же надо было все подготовить. Это же вчерашние идолопоклонники. Их же нужно было всех взрастить, чтобы они до этого осознания пришли. И заключается завет. И дальше что мы видим? Он стал на возвышенном месте. Это все очень торжественно. Он учит следовать Господу, соблюдать заповеди. Видите как? То есть речь шла о том, что надо жить соответственно Слову Божьему. Слово Божие ключевое в этом отрывке. Оно упоминается, вот такой маленький отрывок, 3 стиха, 9 раз. Потому что завет, заповеди, откровения, уставы, слова, книга – это все к Слову Божьему. Итак, что узнали, отмечая о царе Иосии? Куда он пошел и что он сделал? Весь народ подготовил, все – ребята, хватит заниматься тем, чем занимались. Вот он, новый путь, настоящий, истинный и верный. Какие обязательства были взяты как часть завета? Что люди решили сделать? Будем повиноваться. Теперь ко всем нам вопрос. Какие вы принимали решения относительно Слова Божьего? Вот это народ так принял. Теперь к нам. Вы полностью обдумали последствия вашего решения. Это так хорошо закончить тему вопросом. Это же все имеет очень практическое применение. Вопрос сейчас к Оси. Народ он сумел подготовить, вдохновить, научить этому, заключить завет. Народ сказал «будем». Я теперь и Слово Божие. Может, оно у меня тоже где-то раскапывать его надо? Может быть, тоже завет надо обновить? Может быть, тоже надо как-то сказать «все, Господи, буду соблюдать, буду идти этим путем». Это все вопросы к применению. Читаю итог. Манассия, дедушка Оси, был наихудшим из всех царей Иудеи. Он делал зло в очах Господа, строил алтари чужеземным богам в доме Господнем. Амон, отец Оси, также оставил Господа и последовал греховным путем своего отца. Когда Иосия столкнулся с истиной Слова Божьего в раннем возрасте, он должен был принимать решение. Он мог либо продолжать следовать путем своего отца и деда, не слушая слов книги закона, Или он мог разорвать греховный цикл. Он мог учитывать и слушаться всего, что было написано в книге. Какое решение Иосии? Он смирил себя пред Богом и стал действовать сердцем, которое было смягчено Божьим Словом. В результате он имел привилегию вести свой народ в большом пробуждении. А как насчет вас? Ваше сердце смягчено Словом Божьим? Хотите ли вы смириться пред Господом и разорвать цикл греха в вашей семье, церкви, обществе, нации? Возможно, вы думаете, что слишком молоды, или, возможно, слишком стары. Но мы увидели, что Бог будет чтить смиренное сердце, независимо от возраста. Заключите ли вы завет пред Господом, и будете ли ходить за Ним и выполнять Его заповеди? Хотите ли вы подниматься на высоты и побуждать других отвергнуться от ложных богов и повернуться к единственному истинному Богу? А что, если выбор этого пути означает пойти против современной тебе культуры, стоять твердо против равных тебе и родственников ради того, что верно, чисто и хорошо? Хотите ли вы быть сосудом, который использует Господь, чтобы принести много плода? Аминь.